Шалом, אנחנו קוראים בספר.
Здравствуйте, мы читаем книги Труды Раба, книгу Труды Рабаша, второй том, 831-я страница, статья «Что такое силы, необходимые в работе?». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, 831-я страница, статья «Что такое силы, которые требуются в работе?». Сказали мудрецы. Сказал Раби Ицхак, если скажет тебе человек, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Приложил усилия и нашел, верь. Необходимо понять, что означает понять, верь. Ведь речь идет о людях, разве, которые лгут? Здесь говорят о людях, которые занимаются Торой. Конечно же, эти люди честные. Как можно поверить в том, что они лгут? Почему тогда же говорится, что верь или не верь? Чтобы все это понять, прежде необходимо знать, что такое усилие. Мы говорили об этом уже много раз, что усилие называется то, что человек должен делать, прилагать усилия против природы. Это значит, что мы рождены с природой получать ради себя. И по причине того, что необходимо достичь слияния и подобия свойств, а не находиться в получении для того, чтобы не было стыда. Поэтому произошло исправление, которая называется «Необходимость получения ради отдачи». И потому мы находимся в пустом пространстве, абсолютно пустом, то, что называется «исчезновение и скрытие», где не чувствуется никакой святости в тот момент, когда занимаемся святой работой. И потому, в то время, когда мы начинаем работать ради отдачи, а это против природы, и поэтому называется усилием. Поскольку тело, гуф, сопротивляется этому, и потому любое движение, когда тело не видит, что оно идет ему во благо, сопротивляется изо всех сил. И необходимы большие силы для того, чтобы можно было преодолеть. Здесь начинается основная работа, о которой говорится, приложил усилия или не приложил усилия. Об этом и был вопрос. Как можно сказать, что если придут люди и скажут, «Не приложил усилия и нашел, не верь». Ведь не идет речь о людях, которые уже удостоились свойства «нашел». Конечно же, эти люди — люди достойные, и нельзя сказать, что они ни в коем случае не лгут. И потому как можно сказать «не верь им», будто бы они, не дай Бог, лгут? На самом же деле они приложили усилия. И потому, почему они говорят, что усилия не приложили, и говорят, не приложил усилия и нашел? И ответ следующий. В то время, когда человек начинает входить в работу по отдаче, тогда тело его начинает сопротивляться. И человек начинает выполнять сгулот, чудесные действия, Торы и заповеди, чтобы были у него силы преодолеть зло, которое находится в нем. И помощь, которую он получает от Торы и заповеди, показывает ему наоборот. То, что он думал, что каждый раз он будет делать шаг вперед и чувствовать, что не стоит работать ради эгоистической любви. И он думал, что уже пришло время, когда зло покорится ему. И он верит, что, конечно же, такое ощущение дается ему свыше. То, конечно, с этого дня и далее уже не будет у него никакой связи со злом. А вдруг он видит, что вновь он находится в самом низменном состоянии. Он погружен в эгоистическую любовь и вновь чувствует исчезновение и скрытие от цели творения, которое заключается в наслаждении создания. А еще он верит, что для того, чтобы удостоиться этого прежде, необходимо удостоиться любви к Творцу. Он же видит лишь насколько он любит себя. И касаемо отмены себя перед Творцом, он видит, что нет никакой другой власти в мире. Все относится к Творцу. И нижний не имеет имени. И потому человек с этим человек не может согласиться. И потому в то время, когда к нему приходят мысли про отмену между, перед Творцом себя, его тело начинает сопротивляться и дает ему понять, как ты можешь отменить себя перед Творцом, и у тебя не будет никакой реальности самой, самостоятельной. А есть лишь одна власть Творца, и ты не хочешь называть это по имени.
Как это мы можем представить себе? Это первое духовное действие, которое мы должны произвести — сокращение. Как я представляю себе, что я не существую, не нахожусь? Что только одна власть, единая сила действует и властвует во всех мыслях, желаниях и действиях, которые происходят в мире. Пожалуйста.
Человек приучает себя все время идти в направлении отмены перед целью.
Когда мы должны постепенно, буквально раствориться, растаять в группе, чтобы была мысль, что все это желание Высшего, добавлять эту мысль, чтобы, что все это желание Высшего.
Потому что желание получать всегда восстает против понятия «нет никого, кроме него», и лишь окружение может подсказать не преклоняться перед ним и дать силы. Понятие, что только одна сила властвует в мире.
Человеку трудно себе представить, что он не существует и не находится в реальности, потому что это против его природы. Поэтому насколько он приучает себя, делает усилия, чтобы отменить себя по отношению к группе, просить за них, требовать за них, молиться за них, чтобы все было для них, а для себя он пытается отменить любую мысль, беспокойство. Тогда свет, возвращающий к источнику, действует и дает человеку каждый раз больше ощущения, что он...
Такое ощущение приходит человеку только после того, как он понимает, что он одно желание. Это желание становится... Это цель приобрести. Желание становится для него все больше и больше в его жизни. Он понимает, что оно связано с группой, он делает очередной шаг, чтобы отменить себя, потому что ты уже готов отменить себя ради этой великой цели, когда не нужен тебе материальный мир, и ты ищешь лишь духовное.
Без связи с тем, что мы чувствуем, мы вкладываем в группу, действуем для того, чтобы дать товарищам величие цели.
В конце концов, действует свет, меняет человека. И вначале, как мы сейчас и читали,
как я стараюсь отменить себя для того, чтобы быть как можно ближе к истинной реальности. Когда нет у меня ни действия, ни разума, ни чувства, ни мысли, намерения, ничего со своей стороны, но я на 100% задействован. Как я могу представить мир, когда мы полностью приводимы в действие? Но на практике, посреди дня, я таки так себя чувствую. Пожалуйста.
Только во время работы и под воздействием высшей силы.
Я думаю, что если мы будем думать друг о друге, то в таких усилиях создать такое общество, то будет сила, которая будет поднимать нас и будет напоминать, что нет никого, кроме него.
Если все думают о человеке, то он уже сам не будет думать о себе. Ему он сможет уже вернуть людям те силы и мысли о нем.
Выражение может быть только в работе по отношению к группе. Отмена себя перед группой и внедрение сил поручительства в усилиях в этом направлении, чтобы все эти действия, которые мы совершали друг по отношению к другу в этой взаимности, должно быть конечное действие в начальном замысле. Это так работает.
Сделать это можно только с помощью силы объединения между нами. Как прежде говорили, человек отменяет себя перед группой, и там он просто растворяется среди них, тогда он получает силы.
То, что мы строим между собой, и создает для нас новую реальность.
Как мы приходим к какому-то виду отмены, то, что называется хафец хесед, и к какому виду самоотмены мы приходим к тому, что все келим становятся в получении ради отдачи. В общем, мы приходим к единству. Но это единство — это виды отмены. Какой это вид отмены? В отдаче ради отдачи и отмена в получении ради отдачи. Пожалуйста.
Может быть, можно сказать, что это разные ступени. Поддерживает ли тело действия, которые человек делает, или игнорирует их?
Нетрудно ответить. Отмена, которая как бы расширяется больше, человек готов себя отменить перед большим количеством частей, а потом уже после товарищей перед Творцом.
Я бы сказал, что первое — это отмена себя перед группой, это отдача ради отдачи, а второе — это по отношению ко всему миру, когда мы берем их желание и работаем с ним для того, чтобы получить ради отдачи.
Получение ради отдачи — это когда есть возможность у человека включиться в килим ближнего и взять их как собственное желание и отдавать им подобно тому, как Творец бы отдавал.
Может быть, первая часть — это отмена, касающиеся действия, то есть в отдаче ради отдачи, я отказываюсь от действий, которые произвожу, чтобы получить наслаждение, а во второй части я отказываюсь от наслаждения. То есть наслаждением я жертвую ради цели.
Первая часть — это когда мы отменяем себя, выходим из наших получающих килим, и нет у нас возможности сделать ничего свыше того. Вторая часть — это когда мы приводим в действие килим для того, чтобы насладить Творца.
Откуда приходит независимость наша в таком случае? Как через самоотмену приходит независимость?
Независимость — это возможность человека приподняться над своим эго, над желанием наполнить себя. Он поднимается и действует ради группы, ради Творца.
Независимость — это не то, что приходит к нему, а то, что находится на своем месте в системе.
Не знаю почему, но ощущение, что независимость в переходе между формами отмены есть. Первая отмена, можно не остаться, а наша независимость перейти ко второму виду независимости.
Я не очень-то знаю, я думаю, что независимость — это когда человек уже буквально соединяется с Высшим, слит с Высшим и действует, как в случае с сзади и спереди ты объем лишь меня. Когда отменен по отношению к Высшему, и Высший действует через него на 100%. Это независимость, когда он управляет тем, что он соединяется с Высшим в его действиях.
Чтобы прийти к такому этапу, нужно прежде всего сказать, что я не готов получать ничего. И тогда приходит состояние Хафец Хесед. Это подобно материальному миру. Как ребенок, когда он растет, растет. В какой-то момент говорит родителям, что нет, все, до сих пор. Дальше я сам принимаю решение. Потом уже можно возобновить отношения с родителями и быть с ними на связи. 831 страница, вторая колонка, предпоследний абзац. И потому, когда приходит к нему мысль про отмену перед Творцом, тело восстает перед ним и дает ему понять, как ты можешь отменить себя перед Творцом, и у тебя не будет никакой реальности самостоятельной. А, и ведь есть не только власть Творца, и нет у тебя имени. Все это против природы. И человек все то время, пока живет, он хочет чувствовать свою сущность. А ему говорят, что он должен отменить себя перед Творцом и потерять свою суть. И тогда тело подсказывает ему, что он не соглашается с этим. И это называется свойством галут, изгнания. То есть народы мира в человеке управляют свойством Исраэль в нем. Известно, что Исраэль означает «яшар-кель», прямо к Творцу. То есть человек не хочет быть самостоятельной сущностью, он хочет сразу же отменить себя перед Творцом. И так же, как было во время египетского рабства, когда египтяне правили Израилем и не могли выйти из-под их власти. И сказано так: «Я, Бог Творец вас, вывел вас из земли египетской». То есть нет реальности, чтобы человек сам обладал силами преодолеть и выйти из-под власти тела. А Творец сам и лично может избавить от такого изгнания. И тогда появляется вопрос: если человек, который приложил много усилий и прошел состояние множества подъемов и множества падений, и очень часто он приходил к отчаянию, то есть он приходил к решению, что понятие «все действия твои будут ради Творца» — это не для него, а могут это сделать лишь люди талантливые, обладающий необыкновенными силами и мужеством. Он не может такого достичь и принимает решение, что он должен бросить поле боя. А после того вновь получает пробуждение свыше настолько, что уже забывает о своем прошлом решении в нынешнем состоянии. И говорит, что «сейчас я вижу, что я на коне, и я тоже могу достичь состояния отдачи и выйти из эгоистической любви». И вдруг еще раз он падает со ступени. А еще существует понятие забывчивости. То есть он вновь забыл о том, о чем говорил прежде, что он в состоянии достичь работы по отдаче. И не приходит к нему в голову, что будет вновь когда-нибудь время, когда он упадет со ступени. А он был уверен, что сейчас он продвигается вперед. И сейчас он видит, что это не так, как это то, что он думал, а мысли и состояния, они не имеют конца. И сказано выходит, что в то время, когда сам Творец помогает ему и выводит его из изгнания, он не знает, что сказать. Но он видит, что с одной стороны, все усилия, которые он приложил, не дало никаких плодов. А он видит внутри знания, что если бы Творец не помог ему, то он бы ушел с поля боя. Потому что множество раз у него уже были такие мысли. А раз так, он не может сказать: «приложил усилия, я и нашел». потому что он видит, что со своими усилиями он ничего не приобрел. И то, что он удостоился свойства «нашел», произошло только за счет избавления Творцом. И потому он говорит, не приложил усилия и нашел. То есть те усилия, которые он приложил, не поднимает и не опускает. Отсюда можно понять вопрос.
Может ли быть такое, что человек получает от Творца продвижение и говорит, нет, я не желаю его, я это сам не заработал? Ну, поговорите между собой. Почему нет? Почему это невозможно? Теперь, если кто-то дает мне какой-то большой подарок, я могу не получить, и я понимаю, что не положено мне, я стыжусь. Может быть, в другом случае, когда я смогу компенсировать все это, и так далее, и так далее. Может такое произойти или нет? И в каком случае может? Если вообще может. Пожалуйста, ну, поскорее. 5 секунд каждому, ну?
Не знаю, мудрецы говорят.
Не знаешь, передай дальше. А второй не знает, то повторяет то, что говорит предыдущее. Не просто так говорит «нет». Помогите друг другу.
Когда то, что важно человеку, это работа. То, что есть отдача в группе и важно служить царю, а не то вознаграждение, которое получаем.
Есть такие состояния, когда Творец хочет раскрыться, а человек отвергает это, проверяя то, насколько он может быть дающим, и проверяет свое отношение к хозяину перед тем, как получает. Это как Моше скрыл свой лид, чтобы не видеть.
Мне кажется, зависит от размера подарка, который человек ощущает. Если он видит колоссальный подарок и говорит, я не заработал, с какой стати, почему мне вдруг дали? Приложил столько усилий, но получил в миллион раз больше, чем то, о чем я думал. И тогда он говорит, нет, это мне не положено.
Это хафец хесед, это независимость.
Да, не приложил усилия по отношению к тому, что сделал Творец, я не сделал ничего. Продолжаем читать. 832 страница, вторая колонка, второй абзац. И отсюда поймем вопрос. Как мы можем подозревать человека в том, что он лжет? Ведь все просто. Он говорит то, что он видит. А видит он то, что все его усилия ни в чем ему не помогли. И потому человек утверждает истину, говоря, не нашел. То есть все, что касается достижение цели, для этого он ничего не сделал. И все усилия, которые он приложил, остались в состоянии низменности. И он остался в низменности еще больше, чем чувствовал в самом начале своей работы. А поскольку он начал работу по отдаче, и тогда он думал, что у него есть немного зла. Конечно же, у него будет сила его преодолеть. И в его силах будет работать ради отдачи и не получать ради себя. И что он выиграл в той работе и тех усилиях, которые приложил, когда он пришел к такой низости, которую ни с чем сравнить. И раз так, как же он может сказать, что я приложил усилия и нашел? Потому что усилия привели к тому, что он достиг еще большее зло, а не находится в святости и не вошел в святость. Раз так, он знает, что он утверждает истинное утверждение. То есть, что усилия ничего не стоят. А раз так, то наверняка усилие не является причиной для находки. Поэтому он и говорит, что не приложил усилия и нашел. И не говорит он, и он не лжет, потому как он видит. Тогда возникает вопрос, почему на это отвечают «не верь». Ведь он же говорит истину. И раз так, что мы находим в его словах неправдивого, потому что для такой, по такой причине мудрецы говорят «не верь». И дело в том, что существует правило «нет света без клей». То есть невозможно, чтобы было наполнение без хиссарона. И потому, когда человек прилагает усилия, он вкладывает силы для того, чтобы прийти к тому, чтобы быть дающим Творцу. И чем больше он приложил сил, тем больше пробуждается в нем хиссарон к наполнению.
Как мы все-таки можем видеть все состояние, которое происходит в нашем мире с нами и со всем миром, как все, и все, что происходит, как возможность отдавать Творцу, когда мы делаем акцент на нем, а не то, чтобы посередине мы останавливались, чтобы исправить мир, себя, сделать тут и там какие-то исправления или изменения, но во имя чего это именно недостает нам? Как мы акцентируем, что все это ради Творца? Есть у вас советы? Пожалуйста, поскорей.
Окружение, в котором человек работает, дает ему важность того, что все вокруг нас должно быть посвящено цели.
Только важность Творца, которая даст окружение.
Важность Творца, важность цели изначально, когда появляются какие-то мысли, какие-то действия, то, что может лучше выстроить связь в конце.
Вся картина реальности, которая представляется нам, это состояние, которое представляется в наших разбитых келим, и через это Творец хочет нас направить все больше и больше к себе. То есть обращение внимания через все эти состояния были к Нему. Поэтому Он, человек, должен в каждое действие внести намерение.
Нужно начинать любое действие с Творца и завершать любое действие Творцом.
Быть над воображаемой реальностью в обнении между товарищами, чтобы доставлять наслаждение.
Нужно сказать себе, что любые детали, все, что происходит на протяжении дня, все относится к Творцу. Продолжаем читать. Это значит, что по мере того, что он прилагает усилия ради себя для того, чтобы достичь отдачи, он видит, что он еще далек от этого. И кто дает ему понять, что он далек от того, чтобы стать дающим? Это сама по себе работа. И это подобно человеку, который поймал вора, а вор хочет убежать от него. И потому, если человек держит вора, и вор не проявляет сопротивления, то человек не должен проявлять много сил для того, чтобы удержать вора. Если же вор начинает проявлять большее сопротивление, то и человек должен приложить больше сил для того, чтобы вор не сбежал из его рук. А если вор проявляет еще больше сил, чем те, которые есть у человека, тогда он видит, что скоро он у него убежит, и тогда человек начинает просить о помощи и кричит «помогите». Выходит, когда человек зовет о помощи? Именно тогда, когда он не в состоянии спасти себя сам, собственными силами. Тогда он начинает кричать «спасите». В то время как, если вор, маленький ребенок, и человек поймал его за руку, то в мире не принято, чтобы он кричал «помогите», «спасите», чтобы этот маленький ребенок от меня не сбежал, потому что у меня нет сил его удержать, и он хочет убежать от меня. Наверняка все над ним будут смеяться, потому что в мире не принято просить помощи тогда, когда человек сам может выполнить то, что нужно, без всякой помощи с посторонней стороны. И это потому, что в мире установлен такой порядок, что нет наполнения без хиссарона, без нужды. И потому, если нет нужды в помощи, то потому, если будет просить помощь без нужды, над ним начнут смеяться, потому что это не следует исправлению творения. И отсюда следует, что человек не нуждается в творении. И если есть у него заработок, он просит помощь и поддержку, чтобы помогли ему в заработке, если кто видит, начинает над ним смеяться, хотя он стоит и просит помощи. Мы видим, что в той мере, в которой он стоит и умоляет, чтобы смилостивились над ним, люди, которые его знают, знают, что нет у него потребности, смеются над ним и ничего ему не дают. И из сказанного можно понять, почему, когда человек говорит, что не приложил усилия и нашел, мудрецы отвечают на это: «Не верь». Как мы уже объяснили, он, человек, утверждает истинное утверждение. Но так же, как мы объяснили, что не дают наполнения без потребности, а потому человек обязан работать и прикладывать усилия, и выполнять всевозможные действия для того, чтобы прийти на уровень так, чтобы все твои действия были только ради Творца. И в соответствии с усилиями, которые вложил в работу, в той самой мере он становится все более нуждаться в Творце, чтобы тот помог ему. И тогда у него появляется кли, то есть потребность того, чтобы Творец ему помог. То есть он не видит никакого другого совета, чтобы была у него возможность достичь ступени отдачи. Тогда приходит время, когда он получает помощь свыше. Таким образом, выходит, что и то, и другое истина, и он должен сказать, что я не приложил усилия, то есть не его, чтобы его усилие чего-то стоило, ибо он видит, что он ничего не выиграл своим усилием, наоборот. Это значит, что за счет усилий, которые он приложил, он приходит к осознанию, что усилия ничего не стоят. То есть невозможно усилиями купить ничего. И это он видит внутри знания. И нельзя здесь верить выше знания в том, что усилия ему не помогли, а лишь Творец ему помог, поскольку он видит это воочию. И тогда можно сказать: «Не приложил усилия и нашел». Поэтому он говорит обо всем, что усилия ничего не стоят. И он прав, как ему кажется. На это отвечают мудрецы: «Не верь в том, что не прилагал усилия». И это потому, что нет света без кли, нет наполнения без потребности. И потому необходимы усилия, которые увеличат ему хиссарон. Каждый раз, чтобы он увидел, что нуждается в Творце все больше, чтобы тот помог ему, пока он не получит истинный хиссарон, и Творец знает, как восполнить хиссарон, чтобы он был достоин наполнения. И тогда Творец дает ему наполнение.
Это значит, усилия нам не нужно для того, чтобы достичь успеха с помощью усилия, но усилия нам нужно для того, чтобы увеличить хиссарон, и тогда мы будем достойны получить наполнение, которое якобы не относится к усилию, потому что мы прилагаем усилия, чтобы получить результат, а результатом является усилие в совершенно другом виде. Поэтому тот, кто говорит, что усилие не помогает, он прав, с одной стороны, да? Потому что напрямую нет никакой связи как бы между усилием и результатом. Дальше.
833 страница, вторая колонка. И выходит, что если человек не приложил усилия, то и Творец не даст ему наполнения. А мы видим, что усилия имеют все-таки ценность. Настолько, что без усилий нет места для находки. Как мы и говорили, что нет наполнения без хиссарона.
Почему все-таки это называется «нашел», «приложил усилия и нашел», «верь».
И потому сказали: «Не приложил усилия и нашел, не верь». А должно быть усилие. Это то, что дает нам потребность в избавлении Творца. И потому, когда приходит человек и говорит, что «приложил я усилия и не нашел», отвечают ему: «Не верь». То есть, если на самом деле человек приложил усилия и получил необходимость, чтобы Творец дал ему наполнение, то наверняка Творец дал бы ему наполнение. Но, конечно же, он не приложил достаточно усилий, чтобы было достаточно для получения наполнения.
И подготовил кли.
Когда же есть потребность в совершенстве, об этом знает Творец. И потому на человека возложено прилагать все больше усилий и не убегать с поля боя до тех пор, пока Творец ему не поможет. И отсюда станет понятен вопрос, который мы задали. Какие силы необходимы человеку, чтобы мог он достичь уровня, чтобы все действия твои были ради Творца? И если должен ли человек обладать особыми талантами и мощным желанием, и сильным сердцем? То есть можно ли сказать, что он должен обладать силами во всем, что присутствует людям, то, что в народе почитается? Ведь говорят же, что приложил усилия и нашел. Это означает, что необходимы большие силы. На это ответили: не приложил усилия и нашел, не верь. То есть нет необходимости не в больших силах, не в особых талантах, а только в желании, чтобы было желание слиться с Творцом. И тогда Творец приблизит его без всякого усилия и особых сил, как и говорилось. И человек, который удостоится находки, говорит: «Не приложил я усилия». То есть он видит, что все усилия не имеют названия. То есть даже если бы у человека были самые большие силы в мире, то это ему бы не помогло. И для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом и выйти из-под власти эгоистической любви, для этого лишь Творец может помочь, для того, чтобы вывести его из получающих келим. Как сказано: «Я, Бог, Творец, Творец ваш, выведший вас из земли египетской, чтобы стать вам Богом». И никакие силы у человека не помогут ему. И отсюда можно истолковать сказанное: греки сгрудились надо мной тогда, во времена Хасмонеев, и пробили стены башни моей, и испортили все масла. Нам необходимы усилия для того, чтобы раскрыть хисарон в нас. И лишь затем появляется место для наполнения хисарона. И потому, для того, чтобы знать в точности, что нам недостает, увидеть это можно лишь в то время, когда человек желает приблизиться к святости. То есть делать все, что в его силе, чтобы все его действия были ради Творца. А это является свойством хасмонеев, потому что их ролью было вывести святость из-под клипот, которые называются греками. И именно в то время, когда человек желает приблизиться к святости, и происходит это с помощью веры выше знания, тогда раскрывается человеку мнение греков. То есть это клипа, соответствующая вере, против веры. Тогда мы видим, что все греки, то есть прежде чем ты начал работу по отдаче, греки еще не были раскрыты в человеке. И человек думал, что у него есть достаточно веры в Творца, и есть у него силы для того, чтобы выполнять Тору и заповеди. И нет у него недостатка ни в чем, кроме как делать действия в Торе и заповеди. В то время как желает, когда он стать, обладать свойством хасмонеи, то есть как он желает лишь, чтобы святость была в мире, тогда появляются греки, клипа в этом мире, и набирает все больше сил, и желает пробить стены его башни. Так что, потому что вера — это стена, и все, весь гадлут, величие зависит от веры, от размера веры человека в Творца, как сказано в Зоре, находится во вратах мужа своего. То есть должна остаться в его сердце. И вера в Творца должна быть у каждого. И каждый имеет разную меру веры в Творца. И отсюда можно понять, когда же были пробиты стены башни моей? То есть тогда, когда увидели, что нет у них веры. То есть увидели, что не могут идти выше знания. Именно в то время, когда желали войти в работу только ради отдачи Творца, вот тогда греки сгрудились надо мной. И тогда начали появляться мысли греков, которые не позволили идти, а двигаться лишь к тому, что вынуждает разум, и делает то, что стоит делать, в то время как все, что противоречит разуму, они сопротивляются изо всех сил и не дают даже двинуться с места. Тогда начинается усилие. То есть именно в то время, когда начинается работа ради отдачи, лишь тогда видно, что человек не в силах сделать ничего против собственной природы, которая называется желание получать ради себя. И потому, когда Творец делает им чудо, то есть когда Он помог им, тогда все увидели, что вся работа не дала им ничего, то есть вся работа была сделана напрасно, потому что можно было завоевать их, как сказано, «предал ты героев в руки слабых и множество в руки меньшинства». Потому что в природе и разуме не существует никакой возможности победить, чтобы победили малые и слабые. А то, что в знании говорится, что Творец передал им. И мы не можем сказать, что именно только герой может помочь человеку. А когда есть необходимость, слабый человек не может никому помочь. В соответствии со сказанным мы видим, какие большие силы необходимы и какие особые свойства необходимы человеку, чтобы Творец ему помог, для того, чтобы смог он приблизиться к Творцу. В духовной работе можно истолковать так, что «предал ты героев в руки слабых». То есть сильные мысли и сильные желания греков внутри человека он отдал в руки Исраэль, в человека, которые слабые мыслями, и те, которые не обладают особыми талантами, и чтобы они обладали большим желанием, чтобы могли преодолеть над желаниями народов мира в человеке. Этого у них нет. В любом случае, ты передал этих героев в руки слабых, и это называется чудом. То есть человек не обладает этим со стороны природы, чтобы мог преодолеть это сам. И это учит нас тому, что человек не может сказать, что он не готов совершать работу Творца ради отдачи, потому что он видит, что у него нет всех условий, чтобы он был к этому готов. И потому нам показывают, что человек не готов преодолеть природу, даже если человек будет самым великим героем из всех героев, а лишь Творец помогает. И как сказали, не приложил усилия и нашел, не верь. Это значит, что сама находка, то есть найти келим для отдачи, может лишь Творец. И об этом сказано, что царь не находится среди войск, и герой не победит силой своей, и могут победить и смерти душу свою, милостью. Это означает, что взглядом Творца, то есть Творец видит тех людей, которые жаждут Его милости. Это означает, что они ожидают, что Творец даст им свойство милости, а это означает, что даст им келим отдачи.
То есть усилие необходимо, но не то, чтобы само усилие дало нам желаемый результат напрямую. Но это усилие своего рода триггер, не знаю, как еще на иврите-то. Средство, правильнее, да. Но не прямое средство. То есть приложил усилия и не нашел. Я согласен. Не приложил усилия и нашел. Я согласен с этим. Приложил усилия и нашел. В конце я соглашаюсь, и тогда это происходит. То есть я должен пройти все эти понятия и видеть, что ни в чем, по сути дела, не могу. И даже приложил усилия и нашел. Это не когда я напрямую работал для этого, потому что сказано «нашел», тогда Творец раскрывает мне и говорит, это вот именно то, а не то, что ты подразумевал. Но хисарон пока что я достиг. А чего ты смеешься? Насколько он изощрен? Хорошо, теперь у нас... Да, есть у нас... Ну, вы готовы? Ну так, пожалуйста, как это? Как это происходит? У нас есть связь с киевской группой, да? Привет, Киев. Отлично. И мы так иногда связываемся с каждой группой в мире и отвечаем на их вопросы. Итак, мы будем укреплять связь с группой. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Доброе утро, Раф. У нас есть вопросы и по теме. Вот как мы сейчас с вами читали статью Рабаша. И, собственно, по самой нашей работе после Конгресса. Если говорить про вопросы по теме, то вот есть такой вопрос, то, что греки — это желание результата в конце усилия, а Маковеи — это возможность работы без результата. То есть война идет за окончание действия, а не за само действие.
Мы бы хотели услышать о разных проблемах в группе, а не по учебе. Вопросы по учебе — это потом. Давайте для начала выясним те вопросы, которые имеют отношение к основной вашей работе, общей работе.
Сейчас, после Конгресса, мы по вашему совету решили усилиться. То есть наша главная задача сейчас — это, как и все товарищи в мировом КЛИ, сохранить то состояние Конгресса, которое мы достигли в Москве. И сейчас вот мы в группе обсуждаем вопросы, как нам все-таки это сделать. То есть мы хотим усилиться, мы хотим, чтобы большая часть товарищей перешла на более частое посещение утренних уроков, то есть на 7 утренних уроков в день. Но у нас есть инициативная группа, которая этого хочет, которая, там, условно говоря, там, ну, не самая большая часть группы. И как все-таки вот это решение мы можем принять? То есть получается так, что те товарищи, которые не ходят каждый день на утренний урок, то они, конечно же, ну, будет сложно нам вместе проголосовать там за такое решение, чтобы все товарищи в группе были каждый день. Кто должен принимать такое решение? Это мы все должны к этому прийти? Или как-то надо это инициативу проявлять и как-то товарищи пытаться пробудить? Вот как сделать так, чтобы все товарищи в группе были каждый день на утреннем уроке?
Это проблема, и я не могу войти в расчеты каждого, но я бы хотел видеть всех хотя бы один час на утреннем уроке, каждый день. Это лучше, чем быть 2-3 раза в неделю, полностью все 3 часа. Потому что если человек не учится, перед тем, как выходит к своей обычной деятельности, перед работой, если он не начинает день с учебы, это нехорошо. И не просто учеба, а со связи, чтобы была связь с нами. И потому я бы был бы рад услышать, что вы приезжаете все на утренний урок хотя бы на один час. Те, кто могут 3 часа, те, кто могут 2 часа, те, кто могут хотя бы час, но приезжают. Тем более, что у вас, как мне кажется, у вас время более позднее, так еще это проще вам вставать. Это во-первых. Во-вторых, когда вы спросили, как усилить группу, то я бы ответил, что вы не можете усилиться, если вы не будете работать над усилением других. А усилить других — это, как, может быть, когда вы начнете собирать всех людей, которые находятся на территории вашей страны, на территории Украины. И вы должны делать им какие-то услуги, действия по объединению, налаживать связи, так чтобы виртуально все были соединены вместе. Начинайте интересоваться друг другом, связывать их в десятки, делать разные действия, это очень важно. По крайней мере, так как было вчера, когда я по воскресеньям даю вебинар, то все принимают участие, Если не в эти часы, то потом можно посмотреть в записи все вместе. Хотя это время удобное, это у вас выходной. Еще вопросы.
Здравствуйте, дорогой Раф. То, что касается сбора людей в десятки, то, что задание, которое было дано после Одессы, одиночек, эта работа ведется, может быть, не самым быстрым темпом, потому что команда, которая над ней работает, каждый ее участник в разном городе находится, но эту работу мы делаем, мы стараемся это все сделать. Но проблема в том, что вот касаемо нашей конкретной группы, если к нам люди приезжают в субботу, то в субботу у нас 3 человека здесь на дневных мероприятиях. У нас проблема большая с постоянством. И мы хотели бы сделать то, о чем говорил прежде Влад, создать некий совет группы по аналогу Москвы. То есть люди, для которых это цель жизни, которые всю свою жизнь подстроили под кабалу, а не кабалу подстраивают под свою жизнь. И чтобы одобряете ли вы то, чтобы такая группа людей, скажем, это будет 7 человек там, из 15, которые являются в списке группы, которые будут, собственно, принимать все решения о жизни группы.
Конечно, только те люди, которые приходят постоянно и строят совместное кли, постоянное, они должны принимать все решения, и они будут решать вместе, как называется у нас, с нашими координаторами. Но не те, кто приходит время от времени, раз-два раза в неделю, могли бы и случайно принимают участие в разных действиях, они не могут. Группа — это те, кто приходит постоянно и живут этой жизнью. Жизнью группы, пожалуйста.
Раф, вот вы сказали, что желательно приходить каждый день, там, но даже один час. Какой бы час вы порекомендовали? Первый, например, последний, чтобы товарищи приходили, чтобы мы могли как бы ориентироваться?
Того уже она решена.
Приходите на первый час. Раз уж так, давайте посмотрим, под что вы потом уйдете, что будете делать. Час, который вам удобен. Может быть, что если вы начинаете работу рано, тогда на последний урок на последний час вы не можете приходить, потому что для вас на час позже все. Если мы заканчиваем все в 6, у вас уже 7. Может быть, это поздно, и вы не успеете на работу. Поэтому приходите на средний час. Но неважно, хотя бы один час, и неважно, что мы учим. Это может быть птиха, это может быть введение в комментарии сулам, который у нас есть сегодня, или мы будем учить что-то другое. Не имеет значения. Главное, что вы сидите вместе и учитесь вместе со всеми в тот самый час. Из-за того, что была такая возможность. Это очень важно, и это то, что продвигает. Все остальное продвигает, но намного слабее. Пожалуйста.
А еще такой вопрос. Вот, наверное, это уже спрашивали, но вот на нашем конгрессе последнем в Москве во многом вот это кли, которое мы готовим перед уроком, оно создается благодаря собранию товарищей. То есть так было и на конгрессе. Мы все видели, какой был результат. Имеет ли смысл нам собираться в группе пораньше, перед утренним уроком, для того, чтобы проводить вот какой-то ешеват такой внутри группы, а может быть, подключать к нему другие группы? Вот вы сейчас говорили, что объединять группы Украины. Может быть, таким образом можно соединиться перед утренним уроком, провести ешеват 10 минут, 15 минут, раскрыть сердца и подготовить кли к уроку.
Это верно, и потому мы сделали эти четверть часа до начала урока, с без четверти 3 до 3. Но я вижу, что приходят, спят, продолжают спать и не делают по-настоящему объединение перед учебой в виде собрания товарищей или как-то по-другому. И потому я начал говорить. Хотя бы так. На самом деле, это время, эти 15 минут, предназначены для того, чтобы прийти и расчувствоваться от объединения между нами, чтобы выстроить кли, и чтобы во время учебы это кли уже работало как один и построит связь со светом. И потому собрание товарищей 15 минут — это то, что мы и определили перед учебой. Но это не собрание, товарищи, это для пробуждения, назовите это как угодно. Но, конечно, ученики должны создавать связь друг с другом перед учебой. И то, что происходит так, как происходит, ну, что делать? Я вижу, иначе ничего не происходит, поэтому я прихожу и даю какую-то речь. Но это не совсем то, что должно быть. Стремитесь к совершенству. Дальше. Не слышно. Не слышно. Звука нет.
Это собрание товарищей. Вы бы рекомендовали каждой группе делать локально, чтобы впечатляться от товарищей, которые рядом, или смотреть на экран нам, чтобы это делали ребята из Петахтику, это собрание?
Не-не-не, это должно быть локально. Локально. В каждой группе, сами по себе. Но там, где нет группы, там, где сидят 2-3 человека, которые не могут пробудить друг друга, хотя достаточно и двоих для того, чтобы соединиться и достичь какого-то выхода из себя по отношению к ближнему. Но если не могут группа или новички, или слабая, то пусть связываются с нами. Но, по сути, это должно быть в каждой группе. Дальше. Не слышно. Не слышно.
Слышно, да? Извиняюсь. Вы вначале говорили, что хотели услышать наши какие-то специфические местные проблемы. У нас исторически сложилось, что много молодых ребят занимаются, много женщин, но почему-то очень мало семей, буквально там одна или две. Большая часть группы у нас холостая. В принципе, это в какой-то степени влияет, может быть, на постоянство, на образ жизни. Что бы вы могли по этому поводу сказать? Люди, которые уже давно занимаются, мы не говорим про новичков, но люди, которые там 5 лет занимаются. Насколько, есть ли в этом действительно важность? Потому что возможность...
Мы живем в таких рамках и в такое время, что нельзя нам давить на человека, что он должен жениться, организовывать семью, заводить детей, потому что иначе не будут приходить новые люди. Будет очень большая разница между обычаями и традициями группы и тому, что принято в мире. И поэтому мы как можно больше делаем слабый и мы делаем гладкий переход, чтобы человек мог войти в группу, подобно тому, как происходит снаружи. Ничего не надо менять, просто должен включиться в группу с людьми, с которыми он учится, вместе с ними создать группу внутреннюю, и только в этом он меняется. А не то, что он с этим должен еще и какие-то действия делать, еще и жениться, и еще. Может быть, как-то одеваться особо. Ни в коем случае. Мы не хотим касаться ничего внешнего, никаких внешних проявлений. А только во внутреннем, в его сердце, чтобы приходил в группу и старался быть соединенным с другими и строить духовные кли. Только на этом весь наш акцент. И поэтому старайтесь не давить ни на кого, кроме одного единственного требования. Ты пришел в группу, ты должен быть предан связи между нами, для того, чтобы в ней раскрыть высшую силу. И перейдем к следующей части.